то, что между нами.
Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня с вами на нашей второй встрече. Кто помнит первую встречу, это особые встречи учеников, обучающихся в особых рамках, как мы учимся реализовывать науку Каббала, молодежная группа. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Сегодня мы прочтем статью Рабаша о важности товарищей. Рав Лайтман, до того, как мы начнем читать, может быть, вы что-то хотите добавить?
Это одна из первых статей Рабаша, которую он написал, потому что пришло время организовать новую группу в дополнение к той, которая у него была еще из его юности, если можно так сказать. Когда пришел к нему, рядом с ним были люди, которые учились у Бали Сулама. Хотя у Рабаша была и своя группа, но они присутствовали у Бали Сулама. Я давал лекции, согласно тому, как он направил меня. И в особенности там, в Институте исследования Каббалы, который тогда процветал в Израиле. Они согласились, чтобы я дал там несколько лекций. Я давал лекции там. И вдруг в один прекрасный день мы увидели, что прибыло 40 молодых людей. Тоже, как вы, такие молодежная группа, но, я прошу прощения, они были действительно молодежной группой. Им было максимум до 30, даже меньше, до 26, до 27 после армии. Ребята, 40 человек таких. Потому что они решили, что им нечего там учить. И действительно, согласно тому, что я давал им, они почувствовали, что я беру это из какого-то большого, неизвестного им источника, и действительно с таким хорошим, сильным желанием. Почему мы нет? Вот так вот они пришли, постучали в дверь и вошли. Я, на самом деле, ожидал этого внутри, потому что не может быть. Я в них раскрыл такое хорошее, правильное желание, с одной стороны, и с другой стороны, что они получают. Как читать линии рук или лица, черты лица, и как здоровье тетушки и так далее. Что они там изучают? И они пришли. Рабаш принял их. Я устроил встречу им, но он поставил им условия, что они входят в серьезный процесс учебы, они должны жениться. У него это было очень жесткое условие. Оплата маасера и организоваться, собраться так в группу, и ты будешь с ними учиться немножко. Так он махнул рукой. Я в тот момент молчал, потому что я перед ними начну это выяснять, а на следующий день, как обычно, я вышел с ним на утреннюю прогулку в парк, и я задаю вопрос, что это значит, как я буду с ними заниматься. Он сказал, прежде всего нужно сделать собрание товарищей. Что такое собрание товарищей? Ну, это группа. Нужно... Я не слышал ни о группе, ни о собрании товарищей. Не было такого. Он сказал, ну, ты должен объяснить им, в чем важность группы. У меня нет важности группы, я учусь у него, я с ним гуляю, я вожу его к врачу, если надо, служу, обслуживаю его, это вся моя группа, а здесь 40 парней, таких сильных, с хорошим желанием, что я буду с ними делать? Он сел на скамейку. Я дал ему такую сигаретную обертку с фольги с одной стороны, и с другой стороны он написал статью, что мы собрались здесь для того, чтобы создать группу. И с этого все началось. И пришло время в четверг, он нам сказал в четверг вечером собираться, сделать собрание товарищей. Подошло время, я устроил себя дома, это они пришли, мы собрались. Я прочитал то, что он дал мне прочесть, то, что он написал, и все. На следующий день я рассказал ему, он был очень рад, что все у нас прошло хорошо. Были пирожные, немного виски, мы выпили ВХМ, и по стакану чая он сказал, на самом деле больше не надо. Ну, потом мы немножко, конечно, вышли из этих границ. И была немножечко там и селедочка, и виски, так, и салат, и хлеб. Но он очень заботился о том, чтобы это не было, не переросло в какой-то культ. Люди приходили после работы, понятно, что надо было им немножко поесть. И я сказал ему, ну и что же я расскажу им дальше? Он говорит, надо подумать. И через день он уже принес мне на листе бумаги рукописный текст. И вот я не помню, это статья... Нет, мне кажется, нет. Это уже из более продвинутых. Короче говоря, какую-то следующую статью. Я, как обычно, прочитал его товарищам, и мы поговорили, обсудили. Я тоже учился из этого, потому что я не знал. Я был рядом с ним, и я все как бы черпал от него. И после этого мы уже поехали в Тель-Авив, мы купили ему печатную машинку, такую механическую, и типикс, он там делал исправление, и вот он одним пальцем, он сидел часами с огромным терпением, пока он набивал эту статью. Видно, что для него это было очень важно. И так начались статьи. Сначала он давал только мне, потом я начал... Они хотели еще раз услышать, еще раз почитать, потому что статья была полстранички, потом лист, потом полторы, и пошло дальше. Были статьи до 50-60 страниц. Это полкниги. И тогда я принес домой вот эту копировальную машину. Она была такая же, как этот стол, я думаю, там всякие химикаты внутри, и тогда это было краска по всей квартире. Я начал это размножать, а они пока что стали жениться, заводить семьи, и для мужчин, и для женщин. Рабаш говорил, что женщинам тоже нужно читать статью раз в неделю собираться, чтобы женщины собирались на свое собрание. И ту же статью они тоже читали. И так до вот нашего окончания такого он писал раз в неделю статью. И вот вышла подборка его статей. Это просто достояние, которое незаменимо. Там работа человека, внутренняя работа, работа с группой, согласно недельным главам, выяснение Зор.
В отличие от Баля Сулама, я хотел бы поделиться своим ощущением, что если Баля Сулам много писал о внутренних мирах, о духовности, то Рабаш очень много писал как раз о самой группе. Он намекал, что можно делать в группе, как продвигаться к духовному.
Время было другим. Баля Сулам был в начале поселения. Он и Рабаш, они прибыли. Рабашу было тогда 16 лет. Он родился в 1906 году, и в 1922 году он со своим отцом прибыл в Израиль. Они были пока только... Их двое было, они через Египет плыли на лодке, переплывали там, и приехали, тогда еще это не государство Израиль, а поселение, которое здесь было. И Баля Сулам поэтому писал, ну, согласно своей высоте, это высота всех ступеней, его подход академичный, научный. Он изучал много вещей, мы видим это и философию, и экономику, и основы общества, социологию, и изучал язык, характерный для этих дисциплин, то, что он хотел выяснить. А Рабаш нет, Рабаш не таким образом относился и к себе, и к науке Каббала, и к человеческому обществу, и группе, и к своим ученикам, потому что время было совершенно иным. То есть это то, что хотел Баля Сулам, в сущности, началось реализовываться во время Рабаша, и главным образом это то, что мы делаем. То распространение, та группа, те изменения, которые Баля Сулам хотел провести еще до Второй мировой войны. Он думал этим избежать всех этих проблем, не дать войне разразиться и всем вот этим проблемам, чтобы они не реализовались, а Рабаш уже в чем-то был ближе к нашему кризису, он уже ожидал и не раз говорил об этом. Но каббалисты, они издали наблюдают за этим, предвидят. Я помню, когда мы ездили на море, рядом с этим торговым центром в Рамадгане, который строят, и он сказал, как это может быть, что это просуществует? Это разорится, это место. То есть у него не было понятия времени настолько, ощущалось. Я по себе это тоже чувствую иногда. Ну, не сейчас, но через 20, через 30 лет. Это наверняка. Это просто не просуществует долго. И действительно, мы видим, что и сейчас, пока еще это не совсем так, но мы уже начинаем слышать, что это уже стоит на повестке дня, и будем надеяться, что мы в ближайшее время достоимся этого, и люди наконец-таки исправят себя и поднимут на совершенно иной уровень существования. Поэтому эти статьи, они очень особенные. Он стоял в начале реального воплощения Каббалы, потому что Каббала не для того, чтобы мы знали, сколько ангелов на небе и как они называются, а потом для того, чтобы знать, как здесь сейчас исправить душу. Вся Тора создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, где исправляется это злое начало здесь, в этом мире. Как используют Тору? Тору используют только люди в этом мире. И мы, наконец, подошли к состоянию, когда мы организуем группу, согласно тому, что пишет Рабаш, и изучаем то, что оставил нам Баля Сулам, и стараемся выполнять то, что они оставили нам. И на самом деле мы смотрим на тексты других каббалистов, Рав Кук, Агра, Рамхаль и первые хасиды, и мы видим, что это методика, и все они ожидали этого времени, и именно мы удостоились быть первым поколением, которое начинает реализовывать исправление. Поэтому для нас это все актуально и реально. Ты говоришь, Баля Сулам очень высокий, а Рабаш ближе к нам.
Чувствуется более доступен.
Это время так действует и обязывает также и нас. Если бы ты учился со мной 15-20 лет назад, я обучал учение о 10 сферот, ТЭС, и всем вещам, которые выше этого мира, потому что не было настолько такой связи между духовным и материальным. Еще в этом мире не раскрывались состояния, которые нужно исправлять.
И учеба была более такая скрупулезная. Не было ни 66-го канала. И возраста другого были ученики. Он об этом говорит. Может быть, мы начнем читать? 17-я статья, первая часть о важности товарищей. о важности товарищей, находящихся в обществе, в группе, как их оценить? То есть, какую важность каждый должен придать товарищу? И логика подталкивает к тому, что если человек видит товарища, находящегося на более низкой, чем он ступени, тогда он хочет учить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем те, которые у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не как товарища. Если же человек видит товарища, стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качествам, в таком случае тот может быть ему учителем, равом, а не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединиться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика. У них обоих сходные мнения, и поэтому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя той цели, которую хотят достичь.
То есть, не может быть, чтобы одно без другого продвигалось, один без другого в духовном, потому что двое — это уже меньше большое множество. Должен быть еще кто-то, кроме меня.
Здравствуйте, наши друзья из Москвы. Есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Москва.
Здравствуйте, Рад. Вот на первый взгляд кажется, что в этой статье какие-то такие прописные истины. И вот хотелось бы узнать, ну, любой человек считает, что надо вести себя там хорошо в обществе с другими людьми, ценить их, уважать. А что духовного именно в этой статье?
Конечно же, в тех статьях, которые пишут каббалисты, они пишут на пользуясь человеческими понятиями, что нужно хорошо вести друг с другом, брать пример друг от друга. Но если в нашем мире мы относимся так друг к другу, то это для того, чтобы нам было хорошо, чтобы у нас было какое-то нормальное, какие-то человеческие взаимоотношения, чтобы мы не сожрали друг друга, как стая волков, чтобы мы смогли поладить в нашем мире каждый. Но когда мы достигаем общества, где каждый требует духовного подъема, он желает узнать, для чего он живет, почему он живет, и что происходит с моей жизнью, для чего все происходит, действительно ли этот мир такой, как он существует. Мы видим, что в природе не может быть, что лишь это причина существования, должна быть какая-то цель, какое-то развитие, куда оно, к чему оно. Когда человек спрашивает это и приходит к группе, и в группе он тоже продвигается в объединении с другими людьми и в том же направлении, чтобы узнать, как, для чего и куда, и в чем смысл моей жизни. И это он желает выяснить. Поэтому здесь все наше объединение, все наши мероприятия, они целенаправленные, они не такие, как во внешнем обществе, где просто приличное поведение, и лишь бы не навредить друг другу. Здесь мы приближаемся друг к другу для того, чтобы достичь что-то более высокое. Поэтому, хоть и кажется, что статья говорит просто о хорошем поведении между людьми, как вести себя на дороге или уступать место старушке, но говорится только о группе товарищей, где это происходит. Мы не говорим о нашем поведении просто с прохожими на улице. Конечно, мы должны вести себя так, как это принято в обществе, но кроме того, что я должен соединиться с товарищем именно сердечно, чтобы его хисарон, его желание, что все, что важно для него, дорого, что это стало бы дорогим и для меня, что мы соединяемся сердцами, и тогда когда мы становимся в таком объединении, мы в этом объединении достигаем высшую силу Творца.
Так это не слышно так просто. Мы дальше будем читать, услышим еще несколько вопросов. Условий. Здесь слышится какая-то дуальность о необходимости любви к товарищам. То есть я как бы нахожусь снаружи относительно человечества. Люди вне меня, человечество вне меня. У меня нет проблем любить товарищей, как своих маленьких детей. Когда я нахожусь в группе напротив них, вместе с ними, то как бы эта возможность как бы отменяется и вообще из моего лексикона.
Это верно, потому что друзья во внешней жизни, ты с ними соединился, потому что ты с ними родился, рос с ними, может быть, ты встретил их в каком-то общем желании. Ты любишь ходить на рыбалку, они любят тоже. Ты любишь кататься на лыжах, и они тоже самое любят. Разные такие вопросы, хобби или близость. Может быть, вы соседи, живете рядом, и вам хорошо вместе друг с другом там в футбол поиграть, или в теннис, или еще во что-нибудь. Поэтому все твое соединение с ними — это эгоистический интерес. А здесь ты пришел на место. Ты не выбирал товарищей. Товарищи выбраны для тебя свыше. Ты приходишь на место, открываешь двери. Здесь учат науку каббала, я хочу учиться. Входи. Но для того, чтобы изучать науку каббала, ты должен быть нашим товарищем. Ты должен нас любить. Ого, ну и условия у вас. С какой стати я пришел изучать науку каббала? Я не пришел, чтобы любить кого-то здесь. У меня есть свои товарищи, я люблю их, я люблю проводить с ними время, выезжать на пикник где-нибудь на уикенд. А здесь, с какой стати? Учиться, я понимаю, да, учиться вместе. Есть один учитель, есть несколько человек, которые заинтересованы, и он открывает всем свой класс. Нет. Говорят, здесь условия. Именно, конечно, ты не пришел для того, чтобы объединиться с людьми, но именно с этими людьми, с которыми у тебя есть одно желание и одна цель, ты должен объединиться. И в объединении с ними ты обретешь свою цель. А, и не так, как ты учился в университете. Сколько ты изучал, столько ты и знаешь. Нет. Здесь не зависит от того, сколько ты знаешь и насколько ты учишься в таком постоянстве, а насколько ты с ними создаешь кли, объединение, и насколько оно взаимное с таким одним сердцем. Из этого ты начинаешь раскрывать духовное. Это не раскрывается в твоем разуме, а раскрывается в объединении сердец между вами. Насколько цель общая. Все это соединяется вместе. Подход совершенно другой. Это я не ждал, я не ради этого пришел. И, может быть, если бы я знал заранее, я бы не открыл дверь сюда. Но когда я начинаю учиться, я не понимаю, не обращаю внимания. А, говорят они о любви к товарищам. Нужно быть таким хорошим парнем. Но я буду... Через годы я начинаю слышать, что это совершенно нечто иное. Мои товарищи, которые уже во дворе, с которыми я проводил время с детства, они уже не со мной, я уже оставил их, у меня с ними нет ничего общего. А здесь я тоже не настолько уже связан с ними. У нас нет ничего общего, чтобы нас связывало. Что? Поехать с ними вместе погулять, провести время, они не едут, я не еду. Жизнь стала какой-то совершенно другой. Мы только вокруг учебы, вокруг достижения цели, вокруг этого объединения. Человек постепенно начинает выяснять, что здесь, внутри правильного объединения между всеми, он может раскрыть целый мир со всем его этим уикендом. Но это требует усилия. Не объединение согласно эгоизму, согласно тому, в чем получает наслаждение твое тело, согласно точек сердца.
Еще вопрос. Если я возьму эти принципы работы в группе и приложу ко внешней группе, как ко внешнему обществу. Постараюсь там применить эти же принципы для людей, которые не находятся в духовном развитии.
Если я даю детям эти принципы, что значит даю? Нужно, чтобы кто-то их воспитывал, руководил, кто бы обсуждал с ними эти принципы, чтобы там были проблемы, выяснения, особые мероприятия, обсуждения.
В этом и вопрос. Если я возьму все основные принципы в группу детей, там, где нет духовной цели, там, где просто, чтобы хорошо и весело расти.
Ну, им будет приятно и хорошо. Ничего кроме этого, если эти дети все-таки находятся вместе, и ты даешь им эти принципы, и организуешь их согласно этим принципам, обучаешь их, они будут хорошими товарищами. Не более.
Это все, что выйдет? Хорошие друзья?
Конечно. Как хотели социалисты. Все мы товарищи. Потому что ты не даешь им в этом объединении более высокой цели. И согласно этой цели ты не даешь им учебу. Ну, мы скажем, я был на разных курсах. Я думаю, каждый из нас ходил на всякие курсы. Там собираются люди. Они хотят изучить какую-то профессию. Ну, им говорят, вы сейчас группа, и мы учимся. Дают им особые книги и всякие мероприятия устраивают. И они, допустим, становятся, я не знаю, там, механики, чтобы могли, автослесари, чтобы могли чинить машину, автомобиль. Мы то же самое, если мы только для того, чтобы развлекаться и наполнять наше время, то хорошо. Но если ты хочешь достичь чего-то с ними, ты должен изучить, что это за цель, как ты ее достигаешь, какие силы тебе нужны для этого, как эти силы действуют на нас. Ты должен дать им учебу, которая поможет им понять, каков путь, какова цель, как можно привлечь свет, возвращающий к источнику, потому что ты не можешь продвигаться с ними к объединению, это уже совершенно другое объединение, не эгоистическое. Это объединение над эгоизмом. Ты должен привлечь свет, который объединит их над эгоизмом. И тогда они достигают духовное. И это не просто так мероприятия детские.
Более того, здесь есть нечто, скажем так, непонятное. Вначале он говорит, нет никаких проблем, нужно быть в равенстве. Он даже подчеркивает, если я над товарищем, я его рав. Если я под ним, то я буду его учеником. А должны быть равны, да?
Да, но для того, чтобы достичь этого, он ставит здесь два условия. Он говорит, что когда человек приходит в группу, он пишет в статье «Дарование Торы», два условия действуют при подъеме. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. И второе, что окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа, величия царя. И чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех. То есть это совершенно обратное условие. Говорят, сначала отмени себя.
Нет, на самом деле, говорится о группе. Если я прихожу из ничего, начинаю, и ко мне относятся так вот по-доброму, не давят. Так, действительно, это такое время, когда я вхожу между ними и очень быстро подсоединяюсь. Тогда я могу очень легко воспринять от них, потому что я себя чувствую маленьким на их большом фоне. То, что я чувствую, это просто переливается ко мне.
Но если мы говорим о работе или об учебе, если человек приходит, скажем, просто на работу, как вы говорите, он входит в систему и очень быстро становится больше других.
И в обычном, в группе детей, в любом эгоистическом обществе то же самое. Так же, как эго меня вначале заставляет принизить себя, чтобы войти в общество, чтобы меня приняли и вытерпели. Затем, когда я захватываю свое место, то я уже не боюсь, я начинаю
в некоторой мере, подниматься над остальными. Это любой так. И в любом обществе каждый находит ту ситуацию, то состояние, на которое может.
То, о чем он говорит здесь в 11 абзаце, он указывает на то, как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ.
А это если есть цель. Это только то, что меня может заставить. Если я прихожу в группу, она меня совершенно не волнует сама по себе. Я над ней желаю как бы двигаться. Я прихожу туда, хочу добиться удачи, показать, насколько я могу управлять. Если в этом вся моя цель в жизни, то этого достаточно. То я хитростью, насколько я по природе умею это провернуть, насколько я могу показать им, как я умею организовывать или что-то подобное, я вхожу в группу и превращаюсь там все в большого, так скажем, расту. Но цель-то достичь Творца не собственное величие. И для того, чтобы постичь величие Творца и цели, это то, что меня подталкивает. И поэтому я должен все время себя уменьшать относительно цели, относительно учителя. И здесь совершенно другая работа.
Он здесь еще отмечает такое понятие, которое как бы понятно, но, в общем, не совсем понятно. Это называется «вера выше знания».
Да, я помню. Мне было очень тяжело с этим понятием. Оно очень путает. Скажем так, вера выше знания, это если я иду выше разума и собственной логики. И все. Скажем, по всем проверкам, которые я сделал, ты, ну, скажем, не очень-то мой товарищ. Я бы не соединился с тобой. У меня предрасположенность к другому виду людей. Но если в нашей группе мы должны стать объединенными вместе и все, как один человек с единым сердцем, в абсолютном равенстве, то я как раз против собственной природы, против своих привычек, делаю всевозможные уловки для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы ты стал мне дорог. И это выше знания, выше желания, выше разума, выше любых расчетов,
выше ощущения.
Выше ощущений, конечно. По ощущению я бы не соединился с тобой.
Выше ощущения отторжения товарища?
Конечно. Он все еще не товарищ. У меня есть отторжение от нескольких людей в группе. Но если мы все хотим стать как один человек с единым сердцем, как может быть, чтобы я их оттолкнул? И поэтому я работаю, чтобы соединиться с ними выше собственного мнения.
Угадись, вопрос.
У нас есть такие проблемы и в разных группах. Бывают группы, делятся, одни хотят одно, другие другое, каждая выставляет себя, не принимают власть других групп.
Иногда у человека естественное такое желание.
Естественное, есть природа, но мы не так должны действовать. Я знаю таких моих учеников, которые, ну, можно сказать, 20 лет занимаются. 15-17 лет. Это факты. И они все еще, когда хотят, приходят в группу, когда не хотят, не приходят, то участвуют так, как попало. А делают-то они много, но об объединении к объединению не подходит.
Да. То, что касается веры, выше знания, всякие вот эти ухищрения, это похоже на то, что я играю в шахматы сам с собой. Даже если это какая-то хитрость, это все равно из моего знания, это все равно попадает в эту ловушку.
Да, и что плохого в этом?
Но ведь это не выше знания, я всегда нахожусь в своей коробочке.
То есть даже если ты решаешь, принимаешь всякие решения относительно товарищей, это все-таки ты говоришь, что эти решения, они из разума исходят.
Я не могу принять, не из разума.
Ну, то есть ты не сильно чувствуешь какому-то человеку влечение, наоборот, отторжение, но ты начинаешь работать над тем, чтобы объединиться с ним.
Исходя из разума?
Да, из разума, против собственного желания. Это называется вера выше знания. А затем, для этих действий ты требуешь силу. У тебя нет силы объединиться. Ты хочешь остаться с ненавистью к нему, с отторжением к нему, но получаешь возможность объединиться с ним.
Я вот чувствую там сзади Идо, тоже хочет спросить. Я чувствую, что мне легко, когда я дома, и когда я прихожу домой, насмотревшись на товарищей, я начинаю работать сильно, и потом снова это так гаснет, я быстро забываю.
Но.
Докуда я должен опуститься?
Какой-то перерыв тебе какой-то нужен, чтобы получить какую-то важность, воодушевление, прочувствоваться, проверить его, себя, понять, что ты без него не можешь достичь цели, и тогда у тебя появляется немножечко сил еще на несколько мгновений его вытерпеть. Что делать? Ничего не делать, продолжать. И все эти копеечки соединяются в один большой счет. И когда-то объединение придет в другом качестве.
У нас есть несколько конгрессов объединения. Один из них в Москве. И ребята из Москвы хотят задать вопрос. Москва, пожалуйста.
Рав, меня зовут Георгий. Но на самом деле мы уже рассмотрели часть моего вопроса, но вот я хотел бы задать еще один. Мы учим, что самый дальний из нас должен стать самым близким. Значит, что это? Что для того, чтобы соединиться, мы должны исправить свое «я». То есть «я» плюс другие внутри меня. То есть не соединиться, как мы постоянно говорим, а наоборот, отсоединиться. Чтобы не было разницы между другими внутри меня и снаружи.
ענינו כבר על חלק מהשאלה, בכל זאת רציתי לשאול, שמי גיאורגי, אנחנו לומדים שכדי להתחבר, לתקן את עצמי, אני צריך להתחבר לאני ולאנשים שאני מרגיש בתוכי שהם מחוצה לי. אז אפשר להגיד שזה לא חיבור, זה בעצם ניתוק, אולי יציאה מהאני לכיוון אלה שאני רואה מחוצה לי.
Я бы не путался с этим. С копией других в себя, как я воспринимаю реальность, группа вне меня или во мне. Можно поговорить об этом, но на сегодня, когда мы говорим об объединении между товарищами, мы должны все-таки видеть внутреннюю группу. Понятно, что я не смотрю на физиономию товарища, не на его прическу или всякие другие внешние вещи, а только на его подход к реальности, к цели, к достижению цели, к тому, насколько он и я можем быть товарищами в пути. И если удается соединиться, то называется хавер, от слова хибур, соединение, товарищ. Если нет, то нет. Я не вижу группы, я не вижу физиономии, я не вижу тел вообще, я вижу их внутренние желания, которые хотят объединиться вместе. И нужно видеть себя, находящимся вне объединения, которое существует между ними. То есть они уже объединены и исправлены, и относительно продвигаются. А что со мной? А я как же? И тогда я начинаю чувствовать, что я не нахожусь в объединении. И так все время, и даже до самых высоких ступеней, когда я все время раскрываю на определенном этапе пути, что я не в объединении, что я вне их, они лучше меня. Так я продвигаюсь. И я их не критикую. Потому что критика... Я не вижу группу, я вижу все время себя. Я не могу видеть ничего, кроме меня. Группа — это проекция во мне, копия во мне. И поэтому очень важно понять, с чем я работаю, с кем я работаю, с собой, с какими ценностями я работаю, с теми, которые называются для меня внешними, чужими для меня. То есть это группа, общество, что-то вне меня, будто бы существующее, как мне кажется. А вторая часть, она во мне. Итак, вот две эти части.
Итак, мировой кли. У нас есть товарищ, который к нам прибыл из Австралии. И он уже с нами 1.5 года. Ашер.
Ты хотел только посетить?
Да, я приехал на месяц, и вот я уже здесь 8 месяцев. А мой вопрос, Раф, он немножко другой. Я чувствую немножко иначе, не так, как Илель. Я чувствую, после вот этих многих месяцев, причина, по которой я не могу оставить, потому что у меня есть воодушевление, такое ощущение, такие большие товарищи, как они оставляют все, бросают все ради цели. То есть я пока еще нахожусь в таком воодушевлении, я не чувствую ненависти или какого-то сопротивления. Я сижу на уроке, я просто воодушевлен. Я вижу цель. Я не знаю, конечную или нет, но вот эта важность...
Каждый из нас это делает в жизни. Это может быть эгоистически, а может быть и в форме, которая более близка к истине. Все так. Я помню себя и вспоминаю. То есть материальные какие-то уступки, не в них проблема. У меня в России все было нормально, я бросил все, мне было важнее приехать сюда. У меня была хорошая работа, и заработок, и уважение. Я бросил, потому что наука каббала была важнее. Ну и так далее. Цель вынуждает. Но здесь говорится о вере выше знания. Нет перед тобой некого расчета, что стоит тебе отказаться от нынешнего состояния ради состояния следующего. В этом проблема. Где ты возьмешь эту важность, которую у тебя нет, для того, чтобы отказаться от того, что здесь сейчас есть.
Ты знаешь, что есть цель, что ее нужно достичь, и все средства, они освещают эту цель. Это является выше знания или внутри знания?
Это легко так произнести, но когда расчет у тебя перед руками, то это непросто.
Когда раскрывается наука каббала, человека приводит, и у него есть огромное воодушевление, он готов оставить все, потом кто-нибудь как будто бы высасывает из тебя весь этот воздух, и ты остаешься один, и тогда с тобой играют дальше. Ты говоришь, хорошо, я должен прийти в группу. Ты приходишь в группу, все такие приятные, все такие в одной цели, ты начинаешь с ними работать вместе.
А через 2 недели?
Я не знаю, через 2 недели или нет, но через некоторое время есть люди, этот начинает тебя раздражать. И не обязательно он сделает тебе что-то. Иногда он говорит тебе что-то. Ты начинаешь работать с собой. Если ты хочешь следовать тому, что написано, это непрерывная работа. Это не заканчивается.
Да?
И если тебе кажется, что ты понимаешь, что ты снова получаешь оплеуху, и снова. Это верно? Ты тоже хотел что-то спросить?
В жизни полно сюрпризов. И люди за это платят много денег. Да.
Я хочу спросить о том, что вы упоминали, о том, что духовный мир сближается с материальным. Мне очень близко то, что вы сейчас сказали товарищу. Мне легко объединиться с людьми в одной цели. Я прихожу на уроки, и вот механика каббалы такая сложная.
Сама учеба?
Да, сама учеба. Учение о 10 сферот, все эти сферот, света, келим. Я страшно путаюсь, как я внутри еще вместе с этим должен найти товарищей. И уроки эти сложные.
Это еще не очень-то сложное, я скажу. себе. Рабаш их просто высушивал. Меня. Он говорил, ну давай что-нибудь сегодня интересного поучим. Ну, я думаю, третью часть Талмуд Десяти Сферот. А там каждое слово, просто голову сломать можно. Почему? Мы должны научиться двум вещам в науке Каббала, от того, что связано с нами. То, что это связано с разумом, чувствами, что нужно делать с группой, что нужно делать со всем реальностью, которая нас окружает. Бальсулам пишет очень много о нашем мире. Это все во-первых. Во-вторых, мы должны изучить части, в которых есть максимальное количество света, возвращающего к источнику. В то время, когда я изучаю этот мир, всякие интересные теоретические вещи, как в университете, то это как-то не сильно касается товарищей. Но когда я учу Зоар, Талмуд Десяти Сферот, который говорит о наших будущих ступенях, там, где мы больше связаны, то там я должен больше быть должен заботиться о намерениях, о желаниях своих, как мы вместе объединены, как мы достигаем свет Творца внутри нашего объединения, чтобы это было правильно, так, чтобы само объединение стало бы образом Творца. Это называется, что мы его раскрываем между собой. И здесь, а здесь есть другой вид учебы, не рациональный, а скорее чувственный, когда я ищу объединение к цели. Это уже не очень такие логические вещи. Так мы делим. Но потом мы увидим, что это все одно и то же. Мы начинаем чувствовать, что духовный мир облачается на этот мир, и вообще нет миров, есть только одна реальность. В ней небольшие изменения, которые мы каждое мгновение производим.
Кроме трудностей в учебе, есть радости, и мы приготовили песню.
Так вы поднимаете настроение посередине учебы?
Да.
שורים בלב הכללי, כולנו כבר מסכימים, ערבות היא תנאי החיים. מתעורר הניצוץ שבלב, לעולם יש תקווה, אנושות חדשה. חוק אחד מחבר את כולנו ביחד, לכולם משותף הכאב, הבחירה היא שלך לשנות את הגישה. צריך ללמוד איך לתת במקום איך לקחת, זו לא סתם תיאוריה, נחזור לחיות בהרמוניה, והחוק הוא ברור שאהבה זה חיבור. אתה ואני שורים אחד לשני, עכשיו ביחד הולכים אל העולם נפתחים. אתה ואני שורים בלב הכללי, כולנו כבר מסכימים, ערבות היא תנאי החיים. Like a baby opens his eyes, he takes a breath for the very first time. This world is a child and it's awakened. This world has been born, a global connection no longer concealed. One step at a time, we'll walk together. We all share the pain, no choice but to change. Let's learn how to give, make no mistake, it's not just.
Может быть, мы перейдем к вопросу из Москвы. Они давно хотят задать вопрос, Москва.
Здравствуйте, Рав. Вот здесь вот по статье, говоря о любви товарищей, о том, что мы должны одинаково равно друг к другу относиться, вот в последнем предложении 17 пункта сказано: «И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки». В связи с этим у меня вопрос. Сейчас мы хотим организовать дополнительные курсы по вечерам, по птихе. Это ваши уроки, 10 лекций 99-го года на русском языке. Поможет ли совместная учеба нашему объединению в молодежной группе? И второй вопрос. Стоит ли каждому из нас стараться стать преподавателем по каббале? Спасибо.
אני רוצה לשאול, מדובר על זה שאהבת חברים צריכים להתייחס אחד לשני כשווים בפתיחת המאמר, ומפסקה 17 אנחנו רואים שאי לזאת צריך לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו צריך תיקון. אחרי זה, בהמשך לזה, השאלה היא האם שווה לראות שיעורים משנת 99, שיעורים שלך בשפה הרוסית, על פתיחה לחוכמת הקבלה. האם הלימוד המשותף הזה יעזור לחיבור? זאת שאלה ראשונה. ושאלת המשך, האם כל אחד מאיתנו צריך להשתדל ולהיות מורה לחוכמת הקבלה?
ודאי כן. Конечно же, да. Прежде всего, то, что если я прихожу к правильной связи с товарищем, то я всегда чувствую, что я ниже его. Я все время раскрываю, и это не зависит от меня, а по природе ступени и моего продвижения, если я правильно продвигаюсь, я все время раскрываю себя, что я больше него, я меньше него, и невозможно по-другому что-то здесь устроить. Это во-первых. Во-вторых, мы, находясь вместе в группе, и у нас есть возможность учиться вместе, изучить введение к науке Каббала, то, что я дал в 99-м году. Конечно, там все правильно и верно. Но сегодня, с тех пор, все-таки, как ни крути, прошло 12 лет. И 12 лет и до этого я давал лекции по птихе. Ну, что я хочу сказать? Я рекомендую учиться сейчас вместе с нами птиху, которую мы начали учить на четвертой части нашего урока. А то, что касается, стоит ли быть учителем, разумеется, да. Каждый из нас должен быть не просто учителем, а еще и воспитателем. Учитель — это просто преподаватель, можно подумать, что это прийти, как профессор перед студентами, и прочитать там всякую мудрость о парцуфах, мирах или что-то подобное. Говорится не об этом. Не это мы передаем другим, а вы должны как можно скорее продвигаться, чтобы научиться передать другим, исходя из вашего опыта, а не из того, что где-то написано, и вы помните это написанное, а из своего опыта, чтобы вы могли передать им то, что вы сами прошли на себе. То, что касается воодушевления, объединения Творца, чтобы вы могли воспитывать ваших учеников, потому что наука Каббала — это наука о воспитании. Мы должны... Что такое воспитание? Маленький ребенок рождается, и мне нужно подготовить его к нашему миру. Я перевожу его, провожу его через воспитание. Прежде всего дома, с мамой, бабушкой, затем детский сад, потом школа. Что я этим делаю? Этим я подготавливаю его войти в большой мир. чтобы он мог в нем ориентироваться, мог бы зарабатывать, мог бы добиться успеха, мог бы организовать свой дом, создать семью и так далее. Нужно дать ему инструменты. Наше воспитание, мы видим, что только портит вместо того, чтобы помогать нашим детям добиться успеха в жизни. Это так, но, по сути, для этого именно он предназначен. Изначально было так. Воспитание в Каббале — то же самое. Человек должен войти в духовный мир. До того, как он войдет в духовный мир, он должен учиться, какие там законы. Пишет Баля Сулам, что не может быть, чтобы человек вошел в духовный мир до того, как узнает, как ведут себя там разные силы, парцуф и миры. Ну, не все, а то, что касается первой ступени. В той мере, в которой он уподобляет себя с этой ступени, он приближается к ней, пока не поднимается и не входит. Нет каких-то открывающихся ворот, а все врата в нем, в тот момент, когда он упорядочивает в себе все свойства и собирает всю подготовку быть на этой первой духовной ступени, так он входит в нее. Он и сейчас на ней находится, просто не видит ее, потому что не находится в той тенденции, в том направлении, в той связи, в том намерении с этой ступенью. И поэтому мы должны воспитывать себя и весь мир, войти, по крайней мере, на первую духовную ступень. Потом уже все поймут, как продвигаться дальше. Когда появляется опыт хотя бы первой ступени, то дальше уже само пойдет. Но об этом мне нужно позаботиться. И поэтому не просто обучать их птихе введению 99-го года или какого-то другого, а вообще обучать, как достичь тех миров, ступеней, то, о чем говорится в этом введении.
Есть с нами ребята из Киева, мы их видим на экране. Привет, Киев. Давайте пока что они зададут вопрос, но пока что Йоси спросит. Относительно важности товарищей, откуда я знаю, что я в правильной группе? Я учусь утром, главным образом сейчас в группе. Здесь, в центре. Я включаюсь в эту группу, а не в Хайфе, в Тель-Авиве или в Холоне. Я живу вообще в Холоне. И то, что я хочу, это почувствовать еще больше давления от группы, почувствовать желание исправить себя. Как человек знает, что он выбирает правильных товарищей? Ведь есть возможность включаться и в другие группы.
Смотри, хорошо быть объединенным со всеми группами и со всем миром, но ты не можешь удержать всех в поле своего зрения. И, может быть, ты просто потеряешься. То есть, духовное постигается через объединение со всеми. Что такое духовное? Форма, правильная форма объединения между нами — это и есть духовное. Если я, ты, если мы все, скажем, кто здесь находится, могли бы объединиться друг с другом, чувствами и связями в правильном виде, то это форма объединения, правильная форма, которая бы сформировалась между нами, это и называлось бы первой духовной ступенью. И это и называется и Творец, который раскрывается между нами. Здесь, между нами. Отсюда мы пошли бы к большему объединению, мы бы произвели апгрейд с большим эгоистическим желанием, с большими спорами все большими. Мы бы поднялись еще над ними и, тем не менее, объединились бы. Любые грехи покроют любовь, то, что называется, пришли бы вновь к какому-то объединению между собой правильному. И в тот момент, когда связи уложатся друг с другом и принимают некую духовную форму, следующую, опа, мы чувствуем, все, это как когда ты фотографируешь, делаешь снимок. Хоп, пришел. Все. Произошла какая-то связь. Есть щелчок. И тогда ты приходишь на вторую ступень. Там ты раскрываешь более мощное объединение и большую силу света. И так далее. Если ты хочешь так объединиться со всем миром, то, по-видимому, ты, ну, не знаю, не кажется, что это возможно. Кроме как, то, что должна быть группа. Я не думаю, что группа должна быть больше, ну, скажем, 10 человек. Ну, 12, 15. Во времена Рабаша мы нашу большую группу тоже поделили. От 10 до 20 в группе. Потом было много групп. Было 5, было 4-5 групп.
И неважно, кто эти 10.
А какое мне дело? Я закрываю глаза и вхожу. Или просто по лотерее.
Но для начала я могу выбрать кого-то одного, с которым я могу производить выяснение. Ведь работа — это моя.
Для чего мне нужно делать какое-то выяснение до основных выяснений? Выяснение — это потом. Так же, как я пришел в группу, не знал, кто там и что. Я пришел для того, чтобы достичь цель. И вижу, кого мне подготовил Творец. Физиономию типа твоей? Ну так что же мне делать? То есть мне тогда нужно отнестись к тебе с той же важностью, как и к Творцу. Потому что ты для меня являешься средством. Связавшись с тобой, я постигну его. Это превращается в нечто очень серьезное. То есть я должен, раз уж так, начать сейчас выбирать, почему я тебя люблю, почему нет, почему у тебя такие или другие свойства. Да какая мне разница? Я должен просто себя аннулировать, и все. И то, что я в тебе нашел или не нашел, сегодня, а завтра раскрою, что я тебя или кого-то буду менять на кого-то другого. Нет, лучше соединиться или с этим, или с тем. Может быть, ты скажешь, нет, насколько ты его ненавидишь, это лучше, ты преодолеешь, и тогда будет большее осознание зла, и тогда будет большая ясность в выяснении, ты скорее придешь к цели. Для чего мне все эти расчеты? Они все неправильные. Мне нужно принять все как факт. Поделили группу? Хорошо. Я принимаю. Так вот. И не делить так, как мне захочется.
Да, ну, конечно, мы знаем, что, с одной стороны, меньшинство, множество — это двое. И, с другой стороны, кто был товарищем у Баля Сулам? Или когда вы учились у Рабаша, не было групп?
Когда я учился с ним, была группа, он и я.
Ну, у вас не было таких моментов, когда вы раздражались на него,
сердились? А что ты думаешь? Что ты думаешь обо мне еще как? Но внутри, конечно же, я чувствовал. И то, что я не согласен, и может быть так, и может быть... То есть вместе с большой любовью были случаи, когда я совершенно не соглашался и не хотел, и хотел по-другому поступать, а внутри чувствовал, что... Да, все эти требования...
И он чувствовал вас?
Он, конечно, это знал, намного больше, чем я сам. И причины, и все остальное. Но вместе с этим... Это то, что есть. Иногда были такие случаи, что я получал от него реакцию такую очень серьезную. Были такие драматические случаи, я бы сказал, ситуации. Да, такие драматические ситуации. И не всегда я мог устоять, насколько мог и не мог. С небес все регулируется, насколько, как ты себя будешь вести во всех этих случаях. Конечно, он понимал, что со мной происходит, и мог прочитать всю мою внутреннюю. Но это не помогает. Я должен был это все пройти.
Я чувствую, что у нас там есть тоже драматическое состояние. Я хотел бы спросить, мы говорим об отмене себя и говорим о вере выше знания.
Да.
Это достаточно похоже, я бы так сказал. Но что такое двуличность? Это тоже можно увидеть на человеке?
Есть так много состояний, которые мы проходим, что я бы вообще не придавал бы какой-то особой важности какому-то свойству или состоянию. Скажем так, ты должен не обращать на них внимания, на то, что просыпаются в тебе разные свойства и качества, а стараться над ними моментально, не сильно их даже прочувствовав, сразу же постараться выбросить мостик, протянуть мостик к товарищу и связаться с ним. Начать ценить его, хотя и кажется все наоборот.
Я больше говорил об использовании слова. Люди не любят
веру. Да ладно вам с этим понятием. Выше знания. Выше знание означает против моего желания.
Да. Когда человек говорит, что это лицемерие, люди понимают этого свойства, даже если они не видят или не знают, но они понимают, о чем идет речь. Спасибо. Я хотел спросить о намерении. Я помню, мы сидели с моим товарищем, и он написано, вот «Зор для народа». И он спросил меня, какое намерение ты держишь? Я держу намерение на начало буквы «Юд». А ты на что держишь?
Другой чубчик какой-то.
И он говорит, как мы можем сделать так, чтобы во время урока у нас было бы буквально одно намерение? Когда мы сейчас сидим, это, не, я не знаю, там 600 тысяч человек или миллион, что во время урока они думают об одном и том же. А что вы можете об этом сказать?
Мы, конечно, не думаем одно и то же и не чувствуем одно и то же. И не намереваемся одинаково. И невозможно это измерить и сравнить. Нет у меня возможности сделать такое сравнение, это понятно. Но если я сам направляю себя к цели, которая является достижение Творца в нашем общем кли, то насколько я прилагаю усилий, то я добавляю и твои усилия, которые в том же направлении, и к его усилиям. И для нас важно, что в нашем в объединении между нами, в поручительстве стать как один человек с единым сердцем, и возлюби ближнего как самого себе, это все ступени, это все не сразу можно прийти к такому особому соединению, но приходя к этому в пути, мы постепенно раскрываем Творца по мере связи между нами. Там раскрывается Творец. Если мы хотя бы немного раскрываем эту внутреннюю сеть, она же существует, ее нужно раскрыть, и там раскроется Творец. Когда ты раскрываешь сеть, сразу же раскрывается Творец. Это называется Исраэль, Тора и Творец вместе, как один. И поэтому этот чубчик буквы «М», я не знаю, что он имеет в виду, есть всякие мистики, которые иногда и к нам приходят, ничего не поделаешь. Есть всякие люди. Мы, кстати, не надо смеяться над ними. У всех есть место, и постепенно люди избавляются от этого. У нас сейчас такое быстрое развитие, эгоистическое развитие, что всякие мистики, всякие тренинги, которые они устраивают, но это все проходит и исчезает. Люди из своего большого эгоизма перестают понимать, перестают верить во все это. Ну как можно поверить в то, что если я подниму ногу так, а руку так, то, что я буду притягивать свет так-то. А если наоборот, то и свет другой. Или как? Я смотрю на этот самый чубчик. Ну так что? Нужно познать силы, сеть сил и своим желанием, как я пробуждаю эти силы. И мысли. Мысли — это уже сила. Нет у человека ничего, кроме мыслей, сердца и разума, желания и мыслей. Нам нужно только научиться, как этим правильно пользоваться.
У нас не осталось много времени. Мы попытаемся сейчас перейти к Киеву. Киев, мы видим вас на экране, но не слышим пока. Пожалуйста, Киев, ваш вопрос.
У них есть проблема? Говорите.
Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Владимир. Короткий вопрос по статье. Там написано, что если я вижу в своем товарище недостаток, то это мой недостаток. И отсюда вопрос, должен ли я на этом остановиться, или если нет, то как глубоко я должен в себе искать этот недостаток, откуда он произошел, источник этого недостатка. И есть ли критерии, на основании которых я должен определить, все, я нашел, хватит, дальше уже не надо.
יש לי שאלה קצרה בקשר למאמר, שמי ולדימיר, כתוב שאם אני רואה חיסרון בחבר, זה חיסרון שלי. אז כמה עמוק אני צריך להתעכב על הנקודה הזאת ולחפש בי את השורש, את המקור של החיסרון הזה, להבין אותו, והאם יש פרמטרים, אוקיי, הבנתי את החיסרון, אני יכול להמשיך הלאה?
אם אני מרגיש איזה בעיה בי או בחבר,
Если я чувствую в себе, в товарище, в группе, в раве или в Творце какую-то проблему, то я не должен на этом зацикливаться, я не должен это пережевывать, сидеть в этом. Люди начинают уже проклинать себя, как я думаю, могу об этом думать, и вообще, что же будет, и вообще до каких пор, и так далее, и так далее. То есть мы должны понять, что все, что происходит со мной, потому что так сделано свыше, исходя из решимот. Свет, который воздействует на мой решимот, он возбуждает во мне разные состояния, я должен их пройти. И не может здесь быть ничего, что может быть обратным. Проходит. Если я прохожу их, что же происходит дальше? Дальше, в следующий момент, ты пройдешь еще другие, более неприятные состояния, но ты должен подняться над ними. Ну, что хорошо, я думаю о нем плохо. Так сейчас я буду думать хорошо. Сейчас я буду думать о нем, судить его на чашу заслуг, и так каждый раз я смогу направить себя на хорошие мысли о товарище. И каждый раз, вот так вот относительно группы и всего остального, я смогу относиться над этим, не убирать эти плохие ощущения, а над ними. В противоположность им я, наоборот, должен здесь выстроить связь хорошую и правильную между нами. И зависит от того, какие, что в ближнем раскрылось мне. И таким образом я строю эту сеть. Если я строю ее, то то усилие, которое я вкладываю в это, оно позволит мне подняться на уровень этой ступени.
Мы должны закончить. И можно так оставить несколько вопросов для нашей следующей встречи. Большое спасибо группам нашим по всему миру. Спасибо, Раф Лайтман.
Главное, все держать в хорошем ощущении и на чашу заслуг. В этом наверняка есть подъем, и мы будем продвигаться очень быстро к объединению.
И закончим веселой песней.